Новостями часа вас знакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе. В Таллине прошла первая спокойная ночь с начала конфликта вокруг переноса памятника советским воинам-освободителям. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди через два месяца выходит на свободу. В Москве хоронят Мстислава Ростроповича. Этим и другим темам посвящен сегодняшний воскресный выпуск «Свобода в полдень». Также в программе традиционные рубрики «Экономические итоги недели», обзоры прессы и культурные события. Итак, вчерашний вечер и сегодняшняя ночь в Таллине, судя по всему, прошла спокойно. Это впервые такое с момента начала беспорядков, связанных с демонтажом и переносом памятника советским воинам-освободителям в центре Таллина. Тем не менее, приходит сообщение о том, что беспорядки, тем не менее, были в других городах Эстонии, в частности, упоминается Нарва, где, по некоторым сведениям, было задержано больше 100 человек. Правда, также сообщается, что практически все они отпущены. Однако из Эстонии приходит достаточно противоречивая информация по российским средствам массовой информации, и прояснить ситуацию мы попросим корреспондента «Радио Свобода», моего коллегу Михаила Соленкова, который сейчас с нами на прямой связи по телефону из Таллина. Михаил, итак, доброе утро. Что вы можете сообщить? Какие сведения, какая информация есть у вас к этому часу?
Добрый день, Виктор. Действительно, этой ночью, благодаря действиям эстонской полиции, которой в городе меньше не стало, в Таллине ситуация оставалась более-менее спокойной. Руководство таллинской полиции накануне выступило с заявлением к жителям города не появляться без особой нужды в центре Таллина, а молодых людей, которые участвовали, в том числе, которые участвовали в беспорядках, предупредили, что группы более чем из 4-5 человек будут рассеиваться, и по некоторым сообщениям подростков, которые выглядели подозрительно в группах недозволенного, скажем так, количества, просто задерживали. Вечером я сам был свидетелем того, как патрульные останавливали на улицах молодых ребят, проверяли у них документы и прямо на улице обыскивали. Полицейских в городе было много, и на этот раз они не были сконцентрированы только на бульваре Карли, на Тынисмяге, вокруг того места, где стоял памятник, а непосредственно в центре Таллина патрулировали по четверо и достаточно плотно, то есть в пределах, скажем так, видимости была не одна такая четверка и не две. Ну и всю ночь и весь вечер над городом кружил полицейский вертолет. Тем не менее, задержанные все-таки были, в основном нетрезвые молодые люди, что покажется с первого взгляда странным, потому что в Таллине как минимум до 2 мая запрещена продажа алкоголя по указу правительства. Общее число задержанных за эти три дня уже превысило 1000 человек, часть из них отпущена, часть по той информации, что есть сейчас у меня, до сих пор находится в отделениях полиции и в одном из терминалов таллинского порта. Как оказалось, отделения милиции, полиции в центре Таллина не могут вместить всех. Очень противоречивая информация о том, что происходит вот в этом терминале таллинского порта. Якобы задержанные звонят знакомым и рассказывают, что их заставляют сидеть на корточках, и если кто-нибудь встает, его избивают. По другим данным, люди лежат лицом вниз со связанными руками за спиной, а из такого положения, как вы понимаете, согласитесь, сложно позвонить. Полиция заявляет, что задержанные, к ним не применяется сила, и содержатся они в соответствии с законом. Что касается памятника бронзового солдата, то, увы, до сих пор его местонахождение неизвестно. Шатер на Тынисмяге пуст. Вчера премьер-министр Эстонии Андрус Ансип выступил с обращением к жителям Эстонии по телевидению. Причем и на эстонском, и на русском языках он попросил сохранять спокойствие и не выходить на улицы. И заявил также, что памятник не поврежден и находится под охраной полиции. И памятник, и останки погибших будут перенесены на военное кладбище в Таллине, как только будут завершены подготовительные работы. Действительно, были беспорядки, но, я бы сказал, не массовые, на востоке Эстонии, где компактно проживает население, говорящее на русском языке. Это может быть связано с тем, что большая часть полицейских была стянута в Таллин, чтобы предотвратить здесь беспорядки. И как вы упомянули, там задержано около 100, это Нарва человек, в Ихве 40 человек, все они уже освобождены, поэтому на востоке Эстонии вот эти вот беспорядки, массовый характер, я бы сказал, не носили.
Спасибо большое, Михаил. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был Михаил Соленков, мой коллега, который рассказал о том, как прошла ночь в Таллине, минувшая ночь и что происходило в стране. Мы продолжаем следить за событиями в Эстонии. И вот, можно сказать, официальная точка зрения депутата парламента Эстонии Петера Тулвести, который считает, что, конечно же, невозможно было предвидеть, что в центре Таллина начнутся беспорядки, однако все-таки Петер Тулвести считает принятое решение о переносе памятника совершенно правильным. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Естественно, это прискорбное событие. Дело в том, что тут такое противостояние или столкновение двух совершенно несовместимых взглядов на историю. И я думаю, ни одна страна не может терпеть в своей столице фигуру солдата в мундире, в которых были солдаты, которые отняли у этого государства самостоятельность, и это на 50 лет. Так что я думаю, что то, что делало эстонское правительство, это единственный выход от сложившейся этой обстановки. И, естественно, если попал, как говорят, в плохую ситуацию или плохое положение, то надо посмотреть, какую можно из этого извлечь выгоду. И я думаю, что материи для размышления здесь будет очень много, пока еще слишком мало прошло времени. Надо сказать, что, конечно, весь этот грабеж день ночи подряд в Таллине, это было неожиданно, мы до этого это видели только в телевидении. И хотя справедливо указывают на то, что это было вовлечено, может быть, 1% русского населения в Эстонии. Но оно все же говорит о том, что если посмотреть, что сканировали эти люди, какие носили лозунги, были вывески типа «СССР навечно», на английском «USSR forever», очень часто сканировали «Россия». То есть явно у нас живет в Эстонии очень много людей, которые на самом деле имеют идентичность не граждан этой страны, а отождествляют себя. Мало того, что с Россией, но именно с Россией, которая является правопреемником Советского Союза, которая завоевала Эстонию. И что это может иметь такие размеры, я думаю, никто не предположил бы. Так что надо признать, что в этом смысле это было неожиданно.
Но это противостояние не может просто так закончиться. Нужно сделать какие-то выводы и что-то предпринять.
Совершенно справедливо. И я думаю, один вывод, который был и до этого ясен, до сих пор ведь не было диалога. Собственно, с 40-го года не было диалога между русскими, проживающими в Эстонии, и эстонцами. То есть живем мимо друг друга, и государство не может себе такого позволить. То есть с теми людьми русскими, которые признают это государство и признают европейскую систему ценностей, надо найти общий язык. Конечно, есть много людей, с которыми он уже найден. Я имею в виду прежде всего тех русских, кто жил в Эстонии исторически давно уже, и с ними, как правило, проблем нет. Но нельзя исключить и остальных, тех, которые действительно хотят жить в стране с такими традициями, где в центре системы ценностей стоит отдельный человек, а не какая-нибудь идея о том, как преобразовать мир, или как стать самым важным государством в мире, или еще какие-то сумасшедшие. К сожалению, они довольно популярны, как вы, наверное, знаете, и в современной России, и, к сожалению, и среди части русских, которые проживают в Эстонии. Так что такой целенаправленный диалог – это одно. И здесь очень важно, чтобы выделились такие ведущие фигуры, которые представляют местных русских. Но, с другой стороны, по-моему, довольно ясно уже и после этих двух дней, что у нас слишком много живет людей, которым здесь просто не место. И, как мне кажется, вообще, которым место не в Европе.
Что вы предлагаете, депортировать?
Да нет, ни в коем случае. Но надо совершенно открыто этим людям об этом сказать, что если для них важнее отождествлять себя с людьми, которые завоевали эту страну когда-то, то им явно здесь они неживаемы. А следовать этому или какой образ мысли принять, это, конечно, все эти люди вольны решать сами.
Это мнение депутата парламента Эстонии Петера Тулвести. В Москве сейчас 1:15. Я напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве хоронят Мстислава Ростроповича, а в Петербурге проходят похороны Кирилла Лаврова. Премьер-министр Эстонии Андрус Анси призвал к спокойствию и терпимости после двух дней массовых беспорядков в Таллине. В Стамбуле сегодня ожидаются массовые выступления сторонников светского государства. Через 15 минут слушайте сводку кратких новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня в 2 часа дня в эфире Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у Радио Свобода художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра, народный артист России Владимир Рецептор, ведущая Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Чертановский суд Москвы приговорил основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди к 4,5 годам лишения свободы. Однако на свободе Сергей Мавроди окажется уже через 2 месяца. В следственном изоляторе он содержится уже более 4 лет. Известный экономист Михаил Делягин считает такое наказание для Сергея Мавроди слишком мягким. С Михаилом Делягиным беседовал мой коллега Юрий Багров.
Прежде всего, это большая трагедия вообще правосудия в целом, что наказанием подвергается жалкий, трепещущий и часто просто сломанный человечек, а не то самовлюбленное, самодовольное чудовище, которое творило преступление. Вот это чудовище, оно ускользает от наказания, к несчастью. А в данном случае можно говорить о человеколюбии, гуманизме и прочем. Но позицию прокуратуры очень интересна, если сравнить ее с позицией той же прокуратуры по другим преступлениям. У нас совершенно запредельные сроки получают люди, обвиняемые в экстремизме, даже если этот экстремизм, в общем-то, вызывает сильные и серьезные сомнения. У нас запредельные сроки получают люди, которые не то что уклоняются от налогов, а содействуют там кому-то в уклонении от налогов. Да, но дело ЮКОСа по этому поводу мы даже вспоминать не будем. И когда по делу МММ, которое потрясло всю страну, ну помните, десятки тысяч людей стояли на улицах, когда погибали люди, потому что они набрали долгов, чтобы купить те билеты МММ, МММ обесценилось, их потом убивали, этих людей. Это чудовищное по своим масштабам событие, которое стало символом ельцинской эпохи. И когда за это требует Генпрокуратура 5 лет, вообще-то возникает вопрос о достаточно специфической политике Генпрокуратуры. Возникает ощущение, что вот чисто хозяйственные преступления, мошенничество, это, как говорили в старину, социально близкие преступники, к которым можно относиться снисходительно. Вот Мавроди – это социально близкий преступник.
Кроме финансовой пирамиды МММ, в то время процветала еще куча других подобных предприятий. Нефть «Алмаз Инвест», торговый дом Селинга и так далее.
Нет, их были сотни, если не больше. Они были разной степени наглости, но МММ было самой большой по размерам, самой тяжкой по последствиям и, самое главное, самой тяжкой по наглости. Потому что ведь мало того, что было осуществлено мошенничество, так еще в последствиях этого мошенничества было обвинено государство. Да, оно вело себя некрасиво, оно допустило это мошенничество. Оно не пресекло его на корню. Но Мавроди единственный из всех строителей финансовых пирамид, кто перешел в наступление, изобразил себя невинно пострадавшим и даже избрался в Думу. Это уникальный по наглости деятель.
Как вы думаете, говоря о наглости Сергея Мавроди, можно предположить, что через 2 месяца, когда у него истечет срок уже отбывания наказания, он может продолжить, скажем, политическую карьеру?
Ну, теоретически такое нельзя представить. Я вполне допускаю, что наступит в Единую Россию, или в Справедливую Россию, или в ЛДПР. Другое дело, что я не могу себе представить партию, которая его примет. Потому что от его мошенничества пострадали все слои общества.
Так известный экономист Михаил Делягин прокомментировал приговор для организатора финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, а беседовал с Михаилом Делягиным мой коллега Юрий Багров. Вы слушаете «Свободу в полдень». В храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание Мстислава Ростроповича. Окончание великого музыканта стало известно в пятницу. Вчера прошла гражданская панихида. Сегодня Мстислав Ростропович будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Мстислава Ростроповича вспоминает композитор Сергей Слонимский, с которым беседовала моя коллега Татьяна Вольская.
Ростропович сделал так много для страны и для музыкальной культуры, что это перечислить невозможно. Он доказал, что музыка не менее важна, чем другие виды культуры. Ведь, в общем, до сих пор как-то считалось, что серьезная музыка – это наименее влиятельное в стране искусство. А между тем, кто защищал Солженицына и приютил его у себя на даче? Ни один писатель, как ни странно, ни один диссидент это сделал. Музыкант Ростропович, который в это время, в общем-то, активно музицировал и активно концертировал. Кто приехал, может быть, несколько наивно, считая, что вот-вот будет демократия из-за рубежа к нам? После того, как, кстати, его лишили гражданства именно за поддержку Солженицына. Приехал Мстислав Леопольдович. Пусть он несколько театрально там стоял на вершине Белого дома, но намерения у него были благородные. А то, что демократии-то, в общем, не получилось, это не к нему вопросы, а к властям. Его исполнение было необыкновенно адекватным авторскому замыслу, проникновенным. Звук его виолончели обладал вокальной человеческой интонацией. Это была настоящая музыкальная речь, а не просто виртуозное или такое выразительное, что ли, исполнение. Его дирижирование до сих пор еще недооценено. Он был одним из величайших дирижеров. Трактовка произведений Шостаковича как виолончельных, сольных, так и симфонических, Ростроповичем как виолончелистом и дирижером была, конечно, совершенно необыкновенной, сравнимой только с трактовкой такими дирижерами, как Мравинский и Кондрашин. Вот тут-то, к моему удивлению, а затем и возмущению, на Мстислава Леопольдовича, не знаю почему, заказу, в конце 90-х обрушилась вся центральная пресса и все гламурные журналы. В сущности говоря, ранимый артист, который очень смел в гражданской позиции, он всегда обидчив в своем искусстве, это понятно. Чайковский был обидчив, Мусоргский был обидчив. И Мстислав Леопольдович отказался выступать в России. В общем, было такое. Перефразируя слова поэта, можно сказать, мы поименно вспомним тех, кто поднял руку на великого музыканта. Здесь, конечно, не место сейчас это делать. Мы найдем для этого и аналы, и время, и место. Я бы добавил, что и редакторы этих изданий несут полную ответственность, и очень многие люди, я в том числе, после этого не верят и их политическим каким-то позициям, и даже когда они чуть-чуть фрондируют или, как бы сказать, занимаются такой щекоткой, как говорил музыковед Михаил Семенович Друзкин, мой друг старший, для того, чтобы привлечь внимание подписчиков к своим изданиям. Нет, не верим. Если не разбираются в серьезном искусстве, если не понимают, что один шоу-бизнес и одна массовая культура приведет страну к гибели, страну Достоевского и Чайковского, значит, верить таким малокультурным людям нельзя. Надо сказать, что Мстислав Леопольдович, при всем том, что это был артист типичный, с позой, с такой хорошей позой, с такой позой, какая была у Листа, какая, вероятно, была у Антона Рубинштейна, у Рахманинова, у великих артистов. Он при этом был благородным, добрым человеком. Когда мы встречались с ним, работали в Самаре, я горжусь, что его последней работой в Русском театре была опера «Видение Иоанна Грозного», моего сочинения, которым он дирижировал в театре в Самарском. И вот в это время был тогда теракт, видимо, ну, якобы взрыв, но скорее теракт в здании МВД. Там погибло много людей. Не было, кстати, никакого сочувствия в центральной прессе, были даже хихиканье. Ха-ха-ха, вот, так сказать, отвлекли внимание от Ростроповича и от премьеры. Поразительно, я был просто поражен. Это был 99-й год. И Мстислав Леопольдович вставал в 6 утра за 4 часа до репетиции. Каждый день он объезжал родственников пострадавших или убитых людей и развозил им свои личные средства, подарки, и даже усыновил одного, значит, из новорожденных, чей отец погиб. Это было очень серьезно, не просто трогательно, но он силы очень большие тратил, потому что после этого он работал с 10 утра до 10 вечера. Надо сказать, что, конечно, Вишневская очень поддерживала своего мужа духовно, своим сильным характером неуступчивым. И, вероятно, то, что вот когда их лишили гражданства как-то, они оба держались очень стойко и в то же время любили очень Россию и стремились вернуться, в этом одинаковая заслуга обоих великих музыкантов. Она, конечно, безусловно, ему всегда помогала в его дирижерской работе, особенно с певцами. Это я просто видел вот в том же самом театре. Не только он работал сам с певцами, чего дирижеры никогда почти не делают, передоверяют это концертмейстеру. Ну и Галина Павловна работала. Когда я видел по телевидению, как он дирижирует 25 сентября произведениями Шостаковича, нарушив, так сказать, вот, обет неучастия в русской музыкальной жизни ради своего величайшего друга Шостаковича, то мне, к сожалению, стало ясно, что это умирающий человек. Он буквально из последних сил работал. Это был, собственно, подвиг героический, вот это его деяние. И потом я узнал, что действительно он уже обречен. Конечно, он подал пример молодым музыкантам, и надо сказать, что вот, скажем, совсем молодые музыканты, так, 12-20 там, лет, серьезные музыканты, они берут пример как раз таких, как Ростропович, и всякого рода клевета, которая обрушивается и продолжает обрушиваться на последних оставшихся крупных, великих таких или серьезных очень музыкантов, она крайне вредна для нашей культуры и так очень опускающейся. А между тем, молодые люди есть, и именно те чистые, у которых нету денег, нету раскрутки, вот они нуждаются в поддержке, в память Мстислава Леопольдовича, потому что он-то их поддерживал. Известно, что он был и благотворитель, он помогал и больным детям, и есть школа имени Ростроповича чудесная, в которой очень тепло относятся к ученикам. Я думаю, что наши чиновники, наше руководство, государство, городов, оно должно быть гораздо более внимательным к серьезной музыке. Надо понимать, что на одном шоу-бизнесе, на одной массовой культуре фабрики звезд и на тех звездных персонажей, к которым почему-то никогда не обращаются, когда нужно покритиковать действия властей нелицеприятно, поддержать несправедливо унижаемого человека, на одной вот этой низовой культуре страна не выживет.
Великого музыканта Мстислава Ростроповича вспоминал композитор Сергей Слонимский. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню нашим слушателям, что сегодня с 2 до 8 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» цикл программ «Свободный день». Сегодня в гостях у этой программы главный редактор журнала «Цветоводство» Любовь Шашкова. Это будет передача «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. И кроме этого, обычные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», а также спорт, новости, музыка и многое другое. Это будет с 2 часов до 8 вечера, я как уже сказал. А мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сотни людей пришли проститься с Мстиславом Ростроповичем в храм Христа Спасителя, где проходит отпевание. Великий музыкант будет похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище. В Петербурге сегодня же на Богословском кладбище пройдут похороны Кирилла Лаврова. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип призвал к спокойствию и терпимости после 2 дней массовых беспорядков, спровоцированных сносом памятника советскому воину-освободителю. В центре Москвы совершено убийство. Минувшей ночью в кафе «Пироги» на Большой Дмитровке неизвестный застрелил одного из посетителей. Мужчина скончался на месте, тяжело ранена женщина, сидевшая рядом. Стрелявший скрылся на автомобиле, ведутся его поиски. В Дагестане прорвало газопровод. Без газа остались 80 тысяч жителей Хасавюртовского района республики. Идут восстановительные работы. Дочь бывшего президента Киргизии Бермет Акаева госпитализирована после 8-часового допроса в милиции. В Афганистане в районе города Джалалабад проходит акция в связи с гибелью нескольких мирных жителей. По информации военных, в ходе антитеррористического рейда в одном из районов провинции. Были убиты 4 боевика и погибли 2 женщины. Однако афганские полицейские утверждают, что все погибшие — мирные жители. В Пакистане совершено покушение на жизнь министра внутренних дел Афтабахан Шарпао. Он ранен. При взрыве погибли 26 человек. По всему миру сегодня пройдут акции с призывом к международному сообществу вмешаться в кризис в суданской провинции Дарфур. В Стамбуле сегодня ожидаются массовые выступления сторонников светского государства. Они обеспокоены тем, что президентом страны может быть избран член умеренной исламистской партии Абдулла Гюль, нынешний министр иностранных дел. В Ираке за последние 2 дня в боях и в результате взрывов погибли 9 военнослужащих США.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ошибки и достижения Бориса Ельцина, разгон марша несогласных, конкуренция в демократической партии, мрачная история первопоселенцев – все это материалы и темы обзора американских еженедельников.
Борис Ельцин совершил немало ошибок, но благослови его Бог за разрушение советской системы. Таково мнение бывшего заместителя государственного секретаря США Строба Телбота, специалиста по России, который хорошо знал покойного президента, пишет Newsweek в статье «Наследие Ельцина». В 90-х годах среди россиян была популярна шутка: «Горбачев подвел нас к краю пропасти, а благодаря Ельцину мы сделали следующий шаг». Деятельность бывшего российского лидера можно было бы сравнить с работой металлической груши, которую используют для сноса ветхих строений, после чего остается жуткий хаос. Критики говорили, что лучше было бы разобрать здание по кирпичику, но тогда советский строй мог бы выстоять. Со временем историки вынесут свое суждение об этом незаурядном человеке и, скорее всего, придут к выводу, что его заслуги значительно перевешивают неудачи. А главной ошибкой Ельцина американский эксперт считает выбор преемника, который повернул вспять начатые им реформы.
На прошлой неделе президент Путин и его гость Жан-Клод Ван Дам наблюдали в Петербурге за соревнованиями по кикбоксингу. А в это время на другом конце города разворачивалось не менее захватывающее зрелище. 8000 сотрудников спецслужб лупили дубинками по головам участников марша несогласных. К концу дня 400 демонстрантов были задержаны, а 40 отправлены в больницу. В Москве оппозиционеров заталкивали в милицейские автобусы еще до того, как они успели присоединиться к маршу. Среди них был и Гарик Каспаров, один из руководителей движения «Другая Россия». После нескольких лет неуклонного сползания к авторитаризму наступил переломный момент. «Кровавая расправа над демонстрантами – это шаг к установлению откровенной диктатуры», пишет Newsweek. Накануне парламентских выборов Путин решил уничтожить действительно независимые партии и образовать в Думе нечто вроде фальшивой оппозиции, напоминающей потемкинскую деревню, пишет журнал. Отчего же Путина так волнуют, по сути, скромные акции протеста? По мнению Newsweek, не Путин, ни его ближайшие помощники никогда не были публичными политиками и не участвовали в предвыборных кампаниях. Путин получил верховную власть из рук Бориса Ельцина. Кремлевскому начальству не приходилось вести публичных дебатов с политическими конкурентами. А возможно, Кремль лучше осведомлен о реальном состоянии дел. Независимые опросы показывают, что 65% россиян недовольны своей жизнью, 53% не поддерживают правительство, а треть населения оказалась за чертой бедности. За вывеской так называемой управляемой демократии зреет недовольство, которое может принять самые угрожающие формы, пишет Newsweek.
Освещая ход предвыборной кампании в США, «Тайм» публикует статью о соперничестве, развернувшемся в лагере демократов. По результатам большинства опросов общественного мнения, сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон продолжает лидировать среди соратников по партии. Но последние данные службы Гэллопа оказались не слишком благоприятными. 52% респондентов не одобряют ее взгляды. Для сравнения, у Барака Обамы и Джона Эдвардса этот показатель не превышает 30%. Сейчас Хиллари Клинтон уделяет большее внимание проблемам женщин, считая их естественными союзницами на выборах. И она, и Барак Обама упорно охотятся за голосами афроамериканцев, которые пока не разобрались, что лучше – поддержать Клинтонов или бороться за перспективу избрания первого темнокожего президента Соединенных Штатов.
В апреле 1994 года американские археологи обнаружили в штате Вирджиния пещеру, которая оказалась частью первого англоязычного поселения в Северной Америке. В 1607 году его основали британцы, возглавляемые капитаном Джоном Смитом, женой которого стала дочь индейского вождя. До этого открытия считалось, что руины поселения были смыты рекой. Первые поселенцы были отправлены за океан английской компанией «Вирджиния» с заданием найти золото, обратить местных жителей в христианство и разведать короткий путь в Азию. Их судьба оказалась трагической. Почти все первые переселенцы умерли от голода и болезней. Один из них съел свою беременную жену, предварительно засолив ее в бочке. Другой питался крысами, похищал и убивал индейцев, чьи тела служили ему пищей. Сейчас историки восстановили в памяти людей давно забытые события и легенды. И как раз вовремя. В следующем месяце будет широко отмечаться 400-летие образования поселения. На торжества приедут президент Джордж Буш и английская королева Елизавета II. Об этом пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь». Мы рассказываем о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
Апреля 1803 года Соединенные Штаты купили колонию, именовавшуюся Луизианой, со столицей в Новом Орлеане. Территория принадлежала Франции и по размерам превосходила ее в 5 раз. Правитель Франции Наполеон Бонапарт остро нуждался в деньгах и запросил за Луизиану 22,5 миллиона долларов. Американцы торговались, из всей территории им был нужен только портовый город Новый Орлеан. Сошлись на 15 миллионах за всю Луизиану. Это была самая выгодная в истории сделка по покупке недвижимости. Один акр обошелся в 3 цента.
1 мая 305 года Максимин Даза, племянник императора Галерия, получил титул Цезаря. В Римской империи оказалось 4 легитимных императора. На западе Лициний и Константин, впоследствии названный Великим, на востоке Галерий и Максимин Даза. Максимин был пастухом, но быстро стал щитоносцем, потом телохранителем, а затем и военным трибуном. Позже он получил в управление Египет и Сирию. Максимин Даза был враждебно настроен к христианству, но не имел возможности заниматься масштабными гонениями. Новая религия набрала силу, и ей покровительствовали в римских верхах. В 312 году он затеял междоусобную войну с Лицинием, но талантливый полководец меньшими силами разбил Максимина Дазу. О его смерти ходили темные слухи. То ли его отравили, то ли он сам покончил с собой.
2 мая 1660 года родился Алессандро Скарлатти, выдающийся итальянский композитор и дирижер, основоположник неаполитанской оперной школы. Знаменитым композитором стал и его сын Доминико.
Марта 1074 года скончался Феодосий Печерский, игумен Киево-Печерского монастыря. Родоначальник общего монашеского жития на Руси, Феодосий разработал и внедрил монастырский устав, частично повторяющий устав греческого студийского монастыря, славившегося своим подвижничеством. Стремясь к высшему религиозному идеалу, Феодосий был беспощаден к себе, носил на голом теле власеницу, мыл только руки, жил в уединенной пещере, спал сидя. Он устроил при Киево-Печерском монастыре один из первых странноприимных домов на Руси. Время монашества Феодосия совпало с разгаром княжеских междоусобиц. Игумен был посредником при заключении мира между великим князем Изяславом Ярославичем и черниговскими князьями. Из произведений преподобного Феодосия до нас дошли 6 поучений, 2 послания к великому князю Изяславу и молитва за всех христиан. Житие преподобного Феодосия составлено преподобным Нестором-летописцем.
4 мая 1817 года в Слободке-Юрасовка на Украине родился Николай Костомаров. Он был первым из русских историков, считавших, что история – это прежде всего история народа, а не государства. Отличие Руси удельно-вечевой и Руси единодержавной ученый искал в различиях народного уклада украинцев и русских. Украинская народность, по мнению историка, воплощает в себе демократические начала народного самоуправления, вольности. Русское же – государственное начало. Великий Новгород представлялся Костомарову наследием украинской народности. По его мнению, татарская ига вызвала укрепление единодержавия. В этом-то рабстве Русь нашла свое единство, до которого не додумались в период свободы. Старое же удельно-вечевое начало Руси облеклось теперь в новый образ – казачество, способное только на дикую самодеятельность, приводящую подчасть к неистовству черни, которая разлакомилась на грабеж и кровь. Конец цитаты. Для России Костомаров видел путь реформ сверху как единственно приемлемый. Ученый скончался в Петербурге в возрасте 68 лет.
5 мая 1926 года с временной стоянки в Гатчине, тогда городе Троцке, в направлении Северного полюса вылетел дирижабль «Норвегия» полярного исследователя Руаля Амундсена. Финансировал перелет сын американского миллионера Линкольн Элсворт. На должность капитана воздушного корабля пригласили создателя этого дирижабля итальянца Умберто Нобеле. Команду сформировали из норвежцев и итальянцев. В апреле 1926 года дирижабль «Норвегия» начал путь к Северному полюсу, вылетев из города Чемпино в Италии в апреле 1926 года. К прибытию Норвегии из Италии на Троцком аэродроме приготовили специальный эллинг. 15 апреля дирижабль благополучно опустился, и все участники полярной экспедиции были доставлены в Гатчинский дворец. С приветственной речью к ним обратился секретарь Академии наук Сергей Ольденбург. Полет дирижабля к полюсу увенчался успехом.
6 мая 1220 года родился Александр Невский, сын князя Ярослава и внук владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. Он унаследовал крутой характер и волю к сильной власти. В 16 лет Александр стал князем-наместником Новгорода, купеческой республики. В 20 лет он разбил на Неве шведов, а через 2 года на Чудском озере ливонских рыцарей. Без колебаний Александр выбрал политику сотрудничества с победителями Руси, татарами. В Орде князь подружился, а потом и побратался с сыном Батыя Сартаком, став приемным сыном хана. Татары были веротерпимы, они не оккупировали захваченные русские земли, а ограничивались данью. При поддержке хана Батыя 32-летний Александр получил звание великого князя всея Руси, то есть стал великим князем Владимира Суздальским, Новгородско-Псковским и Полоцко-Витебским.
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. У микрофона Виктор Нехезин. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мстислав Ростропович будет похоронен сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище. Сегодня же в Петербурге на Богословском кладбище пройдут похороны Кирилла Лаврова. Премьер-министр Эстонии Андрус Анси призвал к спокойствию и терпимости после 2 дней массовых беспорядков, спровоцированных демонтажом памятника советскому воину-освободителю. В центре Москвы, в кафе «Пироги» на Большой Дмитровке совершено убийство. Неизвестный застрелил одного из посетителей. Тяжело ранена женщина, сидевшая рядом. Стрелявший скрылся на автомобиле. Его ищут. В Стамбуле сегодня ожидаются массовые выступления сторонников светского государства. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Лондоне прошел 10-й российский экономический форум. Несмотря на юбилей, его открытие омрачилось противоречивыми комментариями экспертов, которые отметили явное игнорирование этого мероприятия со стороны российского правительства. О том, почему это произошло и что обсуждали и как развлекались участники форума, моему коллеге Дмитрию Волчеку рассказал специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Михаил, в этом году список приглашенных, но не приехавших гостей из России, наверное, не менее интересен, чем список приехавших.
Да, действительно, бойкот, который учинила форум в Лондоне российская администрация, был масштабным. Появились представители, например, Роснефти, это Сергей Богданчиков, или РАО ЕС, это Анатолий Чубайс и менеджеры более низкого уровня. Похоже, разрешено было приехать только представителям Внешэкономбанка, которому предстоят различные финансовые операции на западном рынке, и представителям Республики Татарстан в связи с тем, что в Казани пройдет заседание Европейского банка реконструкции и развития. А так, конечно, на форуме не хватало не только госчиновников, не только руководителей госкомпаний, но и представителей крупного частного бизнеса, крайне лояльного государству. К примеру, отменил свое появление на форуме доклад Петр Авин, глава Альфа-банка. Таким образом, действительно, если перечислять отсутствующих, это бы заняло не одну и не две минуты.
Михаил, а с чем связан этот бойкот? Неужели только с тем, что в Лондоне живет Березовский?
Вы знаете, скорее всего, тут совпало несколько факторов. И готовившееся послание Владимира Путина, и нежелание, как передавали слухи из кулуаров, близких к Кремлю, нежелание пополнять некие эмигрантские сходки и тусовки, и, возможно, предвыборное нежелание, чтобы персоны государственного масштаба появлялись на светских тусовках в Лондоне. Вот одно сошлось с другим, второе с третьим. В результате какой-то из чиновников администрации достаточно громко прикрикнул, и люди, считающие себя подчиненными режима, тут же среагировали.
Но, Михаил, на этот раз, насколько я понимаю, и оппозиционеров тоже не было. Ведь прежде Михаил Касьянов, скажем, приезжал в Лондон и выступал на форуме.
Действительно, я бы сказал так, интеллектуальный уровень форума сильно упал в связи с отсутствием таких фигур, как Михаил Касьянов или Андрей Илларионов, который пребывал на предыдущих заседаниях форума в чине кремлевского чиновника, но достаточно критически относящегося к правительству. Тем не менее, отдельные персоны были, но они не выступали с основной трибуны. Например, прошел круглый стол по проблеме 2008 года, президентских выборов, и на нем выступал весьма критически по отношению к нынешней власти, как он это и делает, Борис Немцов.
Михаил, было много очень интересных параллельных мероприятий, как всегда, ну, светских каких-то вечеринок, развлечений. Журналисты пишут о выставке роскоши. Расскажите, пожалуйста, чему вы стали свидетелем?
Знаете, я застал уже финал этой выставки роскоши. Это Moscow Motion, это такое веселье ночное в бывшем рыбном рынке Old Billingsgate. Играли разные диджеи и группы, ну, например, «Ногу свело», тысячи, я не преувеличиваю, тысячи полторы человек, в основном русскоговорящих, разных менеджеров среднего звена и просто лондонских тусовщиков, собрались, плясали, веселились, пили коньяк Хеннесси. В общем, провели эту ночь достаточно приятно для себя. Это мероприятие как бы открыло эту неделю. Потом была русская рапсодия. Ну, я бы сказал, что 1400 фунтов за участие в этом мероприятии нам не по карману. Выступал там Денис Мацуев. Собирали деньги для бедных детей. И, кажется, госпожа Водянова собрала около миллиона долларов, как докладывают свидетели этого мероприятия. Был концерт группы «Ленинград», уже традиционный, который проходил в одном из лучших клубов Лондона. Ну, Шнур, как всегда, зажигал, несмотря на смерть Бориса Ельцина, которого он почтил песней про дачу. И, собственно, завершилось это, по крайней мере, для меня завершились эти светские события. Джаз-парти в Парк-Лейн отеле. Достаточно забавно, что организаторы выбрали место. Это место то самое, где был отравлен Александр Литвиненко, так что сотни участников форума смогли побывать прямо на местах вот боев с оппозицией.
О экономическом форуме в Лондоне, российском экономическом форуме с Михаилом Соколовым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу воскресную программу постоянная рубрика «Моя неделя». В этой рубрике мы даем слово известным людям, политикам, экономистам, деятелям культуры, которые делятся своими личными впечатлениями о событиях минувшей недели. Сначала слово академику Юрию Рыжову.
Для меня основное и единственное событие было смерть и похороны Бориса Николаевича Ельцина. Конечно, если на чисто эмоциональном уровне, то, мне кажется, произошло завершение конца эпохи определенной, временного периода, для которого были дни, которые я рассматриваю как, может быть, лучшие дни в моей жизни.
А как бы вы определили эту эпоху?
Ну, эпоху вдохновенных надежд. Какой-то совершенно всплеск вдохновения на старости лет уже чувствовался. Но, к сожалению, уход Бориса Николаевича Ельцина поставил окончательную точку в этом процессе. Потому что уже с 21 века мы катимся явно и быстро в обратном направлении. Это не значит, что у нас вернется строй, с которым было покончено в 1991 году. Но что придет на смену вот этой обнадеживающей нас эпохи, сказать очень трудно и, к сожалению, далеко не оптимистично, я смотрю на это.
Юрий Алексеевич, а какое впечатление произвело на вас послание президента Федеральному собранию?
Я его не читал. Слышал только комментарии «Эхо» и «Ваше». Когда комментировали, там показывали куски, я немножко краем глаза видел, я понял, что там мне интересоваться нечем. Понимаете, слишком большие разрывы уже давно, не первый год, идут между словом и делом. Разрыв возрастает, амплитуда.
А вот как увидел минувшую неделю художник-карикатурист Сергей Тюнин.
Неделя у меня прошла хорошо, потому что у нас открылась, я работаю в журнале «Веселые картинки», и у нас открылась юбилейная выставка в центре Москвы, в Денежном переулке. Собралось много детей, взрослых. Выставка красивая, веселый праздник получился. Поэтому это такое запоминающееся событие.
А что на выставке было представлено?
Детские рисунки и, естественно, рисунки самых лучших наших художников, иллюстраций, обложек, начиная там с 50-х годов и по сегодняшний день.
О каких-то работах отдельно хотелось бы вам упомянуть?
Я бы, конечно, с удовольствием вспомнил работы Ильи Кабакова, который сейчас является одним из самых знаменитых концептуалистов, таких художников, очень дорогой, известный, знаменитый, который не гнушался рисовать для журнала «Веселые картинки». Ну, нарисовал я обложки, и иллюстрации, и книжки-малышки, у нас такая есть форма. Оформлял книги детские, пока он не уехал на Запад, жил на это. Эдуард Гороховский, художник, тоже выставлен на нашей выставке. Это люди, которых вот бульдозерами там громили, а они в это время рисовали для веселых картинок. Это для них была единственная отдушина, для того, чтобы просто пропитание себе заработать.
Скажите, из политических или культурных событий что-то произвело на вас впечатление на этой неделе?
Ну, естественно, меня произвело впечатление и обращение к Федеральному собранию нашего президента. Ну, и похороны первого президента России Бориса Ельцина. Похороны Ельцина потрясли своей какой-то средневековой такой грандиозностью, именно церковной. Потому что раньше же такого не было. Тут такое двоякое отношение. Потому что представляешь, что все эти люди, участники, что они большую часть жизни провели на партсобраниях, а теперь вот с удовольствием, а может без удовольствия, не знаю, так надо, участвуют вот в таких средневековых мистериях.
А президентское послание?
Ну, президентское послание меня поразило другое. Я всегда считал, что наш президент и наше правительство – это, в общем-то, одна команда. А здесь он как-то их очень здорово укорял и даже журил, можно сказать. Такое впечатление, что он вроде к этому никакого отношения не имеет.
С Юрием Рыжовым и Сергеем Тюниным беседовала моя коллега Вероника Баде. Алексей Кузнецов задавал вопросы генеральному директору Политехнического музея Гургену Григоряну.
Гурген Григорьевич, на минувшей неделе состоялся, насколько я знаю, круглый стол. Прошел он очень символично в день исторического и культурного наследия Москвы, а посвящен он был как раз проблеме будущего Политехнического музея. В чем сейчас суть проблемы?
Я хотел бы прежде всего сказать о том, что Политехнический музей является одним из особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. И этот статус музея был обозначен в указе первого президента России Бориса Николаевича Ельцина в декабре 1991 года. И сегодня, в дни, когда мы прощаемся с нашим первым президентом, я хотел бы от лица наших сотрудников коллектива выразить глубокое соболезнование близким и друзьям Бориса Николаевича и сказать, что мы сохраняем реликвии, связанные с вниманием Бориса Николаевича к Политехническому музею, и тот акт 91-го года во многом определил судьбу музея в дальнейшем. И вот здесь уместно сказать о том, что само здание находится уже за ресурсами своих технических возможностей. Оно и физически, и морально устарело. Существует на сегодняшний день программа перспективного развития Политехнического музея. Она докладывалась коллегии Министерства культуры, она была одобрена Советом попечителей, и суть этой программы заключается в следующем. Понятие «политехнический музей» включает в себя как исторически сложившееся уникальное учреждение научно-просветительского, культурного и досугового плана в центре нашего города, так и само историческое здание, построенное когда-то для него. Вообще вся история музея является тоже памятником. Так вот, мы хотели бы и считали нужным в нашей программе предложить восстановить здание, перекрыть его дворы, создать дополнительные площади для его основных видов деятельности, развернуть в нем на новом уровне все виды его работы, а за пределами музея, в какой-либо из подходящих зон города Москвы, создать хранительскую базу для демонстрации и крупноговорительной техники, создать там производственную базу музея, его реставрационную базу, создать условия для кружковой работы, для занятий молодежи теми или иными видами технической деятельности. Вот это есть та программа, которую мы считаем необходимо реализовать во имя того, чтобы музей продолжил свою работу в будущем столетии, так как он был задуман изначально его основателями. Все это, по нашему мнению, требует специального постановления правительства о реализации нашей программы.
Генеральный директор Политехнического музея Гурген Григорян в рубрике «Моя неделя». На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. И через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». Сегодня эту программу проведут Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Тема выпуска – прошедшая глобальная неделя безопасности на дорогах. Итак, это будет после выпуска новостей. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.